Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
117 баранов. 117 баранов. 119 баранов.
В разделе «Документальное кино» режиссер Галина Красноборова и герои ее фильмов.
Алло, алло, барышня, смотрели мне? Барышня, смотрели мне? Алло, барышня, смотрели?
Сначала был образ. Образ города Питера, белые ночи, город не может заснуть, потому что столько всего там накопилось, мучений совести и всего, и об этом помнят камни, призраки города. Но вот этот образ, он обрастает другими образами, это ощущение, а потом я уже натужно притянула мысль, не так проще. То есть сначала образ, ощущение, а потом уже мысли.
Раздел «Документальное кино» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Джазовый образ Нью-Йорка, сочиненный Томом Уэйтсом. У нас речь пойдет о Нью-Йорке, увиденном и услышанном нью-йоркским поэтом в прошлом, до 1991 года, поэтом петербургским. Его зовут Владимир Гандельсман. Он автор десятка книг лирики и переводов.
Многоязычность этого города. Вы слышите постоянно то китайский язык, то испанский, то еще какой-то. И перевести вот это звуковое на звучие – абсолютно невозможная вещь. Так что вот это поразительное существование в многоязычном городе для поэта очень существенная, я думаю, вещь. И обогащающая, на мой взгляд, для своей поэзии, для своих стихов, для русского языка, мне кажется, обязательно важно поэту жить в другом языке. Потому что другой язык своим звуком, своим темпом и ритмом обогащает ваш родной язык. Жизнь поэтическая потрясающе кипит. Постоянные вечера. Причем не только американских поэтов. Недавно совсем было мое выступление в Нью-Йорке. В этот же момент было 3 выступления русских поэтов в Нью-Йорке. В то же время и в тот же день. Одиночество, с одной стороны, полное. И полная такая неприкаянность в хорошем смысле. Потому что вы один, но вы окружены людьми все время, понимаете, да? И чем больше этих людей, тем, в общем-то, одиночество ваше больше. Вы идете по улице. В основном это в Бруклине, конечно, но и в Бронксе, где я живу, можно услышать русскую речь. Она бывает очень смешная, искаженная, неграмотная. И вот это стихотворение, которое я прочитаю, называется «Партитура Бронкса». Оно основано на том, что я шел, и передо мной шли 2 женщины русские. Я слышу обрывок. К разговору такой. Ну, вот, говорит, мы придем в гости, или пришли, я не помню, в прошедшем времени. И он, говорит, поставил икру, красную, так, черную икру. Поставит, да, и каждый будет сам себе налаживать. Ну, вот, буквально кусочек такого разговора я услышал и написал стихотворение «Партитуры Бронкса». «Выдвиньте меня в луч солнечный, дети разбрелись по свету, сволочи, дай-ка на газету мелочи. Развелось в районе черной нечисти, ноют, как перед дождем конечности, что здесь хорошо, свобода личности». Нет, я вам скажу, товарищи, что она такие варит щи, цвет хороший, но немного старящий. Он икру поставит, чтобы могла жевать, каждый будет сам себе налаживать. Я прямая, не умею сглаживать. Как ни встречу, все наружу прелести, в пятницу смотрю, пропали челюсти. Тихие деревья в тихом шелесте. Тихие деревья среди сволочи, в щах луч золотится солнечный, развелось в районе черной мелочи. Нет, я вам скажу, от нечисти, я прямая, разбрелись конечности, цвет хороший, но немного личности. Он икру поставит, чтоб товарищи, как перед дождем такие варящи, как не встречу все наружу старищи. Дети разбрелись, но чтоб могла жевать, дай-ка на газету там налаживать, что здесь хорошо умею сглаживать. Выдвиньте меня наружу прелести, каждый будет сам пропали челюсти. Тихие деревья в тихом шелесте». В Америку я приехал по контракту, я вообще не эмигрировал, а по контракту преподавать русский язык в Vassar College, который, кстати говоря, вообще знаменитый, бывший женский, и Селлинджер его, кстати, упоминает в «Над пропастью во ржи». А потом, когда контракт кончился, я остался без работы, без виз, надо было дальше как-то жить, и меня приютил Вадик Месяц в своем доме. Это происходило в Нью-Джерси, хотя и в 2 шагах от Нью-Йорка, напротив буквально, через реку. Такой маленький городок. Кстати, есть знаменитое стихотворение у Уоллеса Стивенса, которого очень люблю и перевожу. Оно называется «Одиночество в Джерси-Сити». Так что такой воспетый городок. Оно на мотив незнакомки Блока. «Я жил в чужих домах неприбранных, где лучше было свет гасить, чем зажигать. И с этих выдранных страниц мне некому грозить. К тому же тех, что под обложкой страниц, и не было почти. Ложился лунную дорожку свет ночи, сбившийся с пути. Свет ночи, пылью дома траченный, ложился на пол, а прикрыв глаза, я видел негра в прачечной. Он спал под блоковский мотив. Казалось, сон ему не нравится, а свет тем более не мил. И если то, с чем надо справиться, есть жизнь, то он не победил. Я шел испанскими кварталами, где над веревкой бельевой и человеками усталыми маячил мяч полуживой. И в окнах фабрики, как водится, полузаброшенный закат искал себя, чтобы удвоиться, и уходил ни с чем назад. Все было выбито, измаяно, стояла почта, дом без черт, где я, как верный пес хозяина, порой облизывал конверт. В тех городках, где жить не следует, где в жаркий полдень страховой агент при галстуке обедает с сотрудницей не роковой. В тех городках, что лучше смотрятся проездом бегло, как дневник, в который любят в нем или ссорятся, неважным, ты не слишком вник. Чем становилось там дождливее, тем неувереннее я знал, что все могло быть и счастливее, но не было, как я сказал. Первое, тоже оно носило название «Мигрантское», посвященное Вадику. А второе «Мигрантское», оно на мотив тоже. Почему они рядом? Потому что то было на мотив Блока, а это на мотив бесов пушкинских. Оно очень мрачное, такое настроение было. «День окончен, супермаркет, мертвым светом залитой, подворотня тьмою каркнет, ключ блеснет не золотой». То-то. «Счастье не награбишь, разве выпадет в лото?» Это «билдинг». Это гарбич, это в сущности ничто. Отопри свою квартиру, прислонись душой к стене. Ты не нужен больше миру, рыбка плавает на дне. Превращение фрукта в овощ, середина ноября. Кто-нибудь приди на помощь, дай нюхнуть на шатыря. По тропинке протаренный, раз, два, три, четыре, пять. Тихий, малоодаренный человек уходит спать. Только Армен какую режет в эти поздние часы, то ли варьё почуяв, брешут припаркованные псы. Край оборванный конверта, край необжитый тобой, завезенный из Пуэрто Рика музыкой тупой. Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах. Это птичка 50-50 поутру поет одна. Это поднятая в лифте нежилая желтизна. Рванью полиэтилена бес кружит по мостовой. Жизнь конечна, смерть нетленна, воздух дрожи мозговой. Стихи, новые, последние стихи, которые написались, они, как мне кажется, все-таки именно написаны под влиянием английской поэзии, вообще американских стихов. Рифма, как ее назвал один критик, визуальная рифма, она пришла на самом деле, я только сейчас сообразил, она пришла именно из американских стихов, где рифмовать, в общем, совершенно не принято уже давно, хотя есть некоторые такие динозавры, которые продолжают это делать, и среди них есть хороший поэт, допустим, Энтони Хект, которого я переводил. Тем не менее, вот, допустим, такое вот стихотворение, которое открывает книжку «31-го утром в комнате паркета декабря проснуться всем нутром». Ну, просто я для примера говорю «утром нутром», что, в общем, звучит почти издевательски по-русски, как бы такая издевательская рифма, кто-то даже так сказал. Посмотрите, «31-го утром в комнате паркета декабря проснуться». Свободное перепутывание вот слов пришло именно, я думаю, от работы с американскими стихами. Это когда-то, кстати говоря, Бродский сказал, что вот я почувствовал себя американцем, когда впервые мне приснился сон американский там. И только сейчас стали появляться места, о которых я как бы вспоминаю. Да? Должно было пройти сколько? Больше 10 лет, чтобы появились любимые точки американской жизни. Совпадение двух точек должно быть, настоящего и прошлого. И для стихов нью-йоркских там необходимо обязательно, чтобы произошло соприкосновение двух точек. Ты должен прожить столько, чтобы появилось любимое воспоминание, скажем, на которое ты наткнешься в тот момент, когда будешь писать стихотворение. «Шел мимо школы в иностранном американском городке с названием чудным и пространным. Я жил тогда невдалеке. Весна стояла с неким пряным цветком в нежнеющей руке». Был пересменок в школе, в эти минуты, в солнечные сети, зажмурюсь, бледное дитя попало со ступень сходя. Смотрели матери, как сын из дверей выходит или дочь, оставив ужас там, где синус x умножается на минус его, ее познания, прочь, туда, где небо блещет синясь и тает, ширясь полоса за реактивным самолетом. Я шел, прислушиваясь к нотам весны, пробило 2 часа, и следом озарился сквер двойным огнем, секундомер, взрыв обещающий затикал, пахнуло воздухом каникул, дитя, навстречу теребя весенний лепесток, бежало, и мне вонзилось в сердце жало. Я вздрогнул и узнал себя. Явление не было отнюдь воспоминанием. В этом суть. Мой друг, двойное дно апреля, пора мистических подмен. В трудах Луиса и Марселя описан этот феномен. Возможно, несколько наскоков подобных совершил Набоков. Мы к их трудам добавим наш философический пассаж. Не сожалей о жизни краткой, ты от бессмертия в вершке, когда находишь за подкладкой себя в своем же пиджаке, ах, люди, надобен ременем, чтобы в наши пасмурные дни во что-то верили они. Ты сам себе одновременен, запомни, Бог тебя храни. И вот последнее, едва лишь ты извлечен на белый свет, как уж отсутствием печалишь ту точку, где ты был и нет, и вмиг тускнеешь, как в тоске тускнеет рыба на песке. Мой друг бессмертный, не скорбя, верни забвению себя. Я подошел к реке, не помня, зачем, откуда и куда. У ног пустели не вода, и было, Господи, легко мне.
Нью-йоркский, в прошлом петербургский поэт Владимир Гандельсман.